Мы с вами читаем из первого послания к Коринфянам, и наше благословенное собрание продолжается. Преинтереснейшая тема апостолом Павлом предложена, и пусть Бог нас благословит в этом. Мы читаем с вами с первого Коринфянам, глава 7. Глава 7, со стиха 7, я прочитаю по 11. Апостол Павел пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздерживаться или воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей». Мы помолимся, друзья. Боже правый, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое подарено нам. Благодарим Тебя за этот перевод, который мы прочитали, 140-летний. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил нас разуметь это Слово, повиноваться Ему и обретать Твое благословение. Пожалуйста, Духом Святым, руководи нами и открой наши сердца внимать и понимать. Просим для славы Твоей, нашего Бога, нашего Создателя, нашего Искупителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. В прошлый раз мы закончили нашу проповедь на том, что люди имеют разные дарования. Разные дарования. И кому-то следует жениться, а кому-то нет. Потому что у кого-то есть дар безбрачия, а у кого-то его просто нет. Слово «дар» на древнегреческом языке звучит как «харизма». К сожалению, это слово захватили некоторые группы, и даже название себе получили такое. Но это слово само означает «благодатный дар» или «дар благодати». В сущности, все мы с вами харизматы здесь сидящие, потому что все мы с вами имеем дары от Бога. Но слово это имеет широкую коннотацию, поэтому не все мы с вами в практике, потому что мы с вами исповедуем Евангелие, Евангелие Христово. То есть решение оставаться холостым или одиноким не может быть самочинным. Я не могу сам просто взять и решить. Но это связано с Божьим дарованием, с Божьей благодатью, с Божьей харизмой. И не стоит думать, что это обязательно связано с какими-то медицинскими отклонениями или болезнями, как некоторые шутят. Безбрачие может стать настоящим благословением при условии Божьего дарования оставаться таковым. Именно тогда одиночество несет благословение и созидание такому человеку, а не разрушение. Более того, апостол Павел в этой 7 главе, где он дает нам целый семинар о браке, о семье, он рассказывает о многих причинах и преимуществах холостой, безбрачной, одинокой жизни. И у нас будет отдельная проповедь о преимуществах безбрачия. Подождите ее. Этот текст пока не дает нам возможности говорить обо всем, о всех благословениях безбрачия. Здесь же он просто призывает верующих оставаться в том статусе, в котором они находятся. Если они не семейные, оставайтесь таковыми. Если вы семейными, оставайтесь таковыми. Главное, чтобы вы верно и посвященно служили Христу. Сам же он решил оставаться неженатым, имея благодать от Господа для этого, и ревностно посвятил себя служению Ему. И вот этот апостол Христов продолжает давать наставления касательно семьи и брака различным категориям людей. И сегодня мы посмотрим на основании этого отрывка, на его наставление в отношении двух групп людей. Тех, кто был в браке прежде, и тех, кто находится сейчас в браке. Потому что так или иначе все мы попадаем в эти категории. Я надеюсь, что Бог благословит всех нас. Итак, во-первых, слово «к одиноким» – это 7 по 9 стихи. Культура тогдашнего коринфского общества оказала большое влияние на церковь. Надо признаться, что очень часто церковное сообщество, вместо того, чтобы влиять на культуру окружающего общества, само попадает в тиски, в ловушки своей культуры. И культурный контекст очень важен здесь для лучшего понимания того, что происходило там, в Коринфе. Брачные вопросы и вообще отношения между полами были весьма запутанными и поврежденными грехом, весьма сложными, как говорят сегодня. Культура того древнего общества спокойно относилась к прелюбодеянию, гомосексуализму, блуду, конкубинату, кстати, слово «конкубинат» или сожительство мужчины и женщины без заключения брака, оно было рождено там, в Древнем Риме, в эпоху империи. Это считалось вполне нормальным, приемлемым взаимоотношением. Обязанность верности в браке существовала обычно только для женщин. Законы империи, изданные при Августе, затем при Флавиях, предписывали серьезное наказание за прелюбодеяние. Поэтому, как писал известный римский поэт Марциал, новые браки служили обычно для прикрытия адюльтера. Например, вот что он пишет. «С той поры, как закон возродился Юлиев снова, и водворилась Фавстин в семьях стыдливость опять. И 30-то еще не минуло полностью суток, а Телесина пошла замуж в 10-й уж раз». И в правовом отношении развод был очень легок. Примерно как сегодня, может быть, в некоторых странах. Просто произнести определенную фразу. Тогда нужно было сказать: «Забирай свои вещи с собой». И все, развод свершился. Да, в некоторые периоды времени требовали свидетели, определенные какие-то действия, но в целом просто нужно было так сказать, и развод свершился. И это, конечно, привело к великому множеству разводов. Так Сенека, известный римский философ, политик, поэт, государственный деятель, современник апостола Павла, он написал о женщинах его эпохи следующие слова: «Они уходят, чтобы выйти замуж, и выходят замуж, чтобы развестись». Эту мысль поддерживает другой известный римский поэт-сатирик Ювенал. Он так пишет: «Так возрастает число и в пять лишних, и в пять лишь осенних сезонов. Восемь будет мужей, достойный надгробия подвиг». На похоронах одной известной Матроны было сказано, песня даже была написана: «Редки столь долгие браки, которые завершаются смертью и не прерываются прежде разводом». Кстати, тот же Ювенал в одном из своих поэтических сатир пишет, что женщины охотно меняют семью, затоптав супружеское покрывало. Ну, или, говоря современным языком, фату. Поэтому у христиан Коринфа было очень много вопросов касательно развода и повторного брака. Тем более, что в то время существовало четыре основных, по крайней мере, видов брачных союзов, от весьма возвышенных, присущих равным, до близких к элементарному сожительству, но с рядом правовых уточнений и признаний. Поэтому, вне всякого сомнения, в той церкви было немало серьезных вопросов и проблем брачных сфере. Кто-то хотел расстаться или уже расстался по духовным причинам, как мы читали выше. Кто-то был разведен и уверовал, кто стоял на пороге брака. Все они нуждались в библейском наставлении, как жить и поступать по Евангелию. И апостол Павел помогает нам. Впрочем, это справедливо и для нашей культуры. Сегодня в Москве по статистике на 10 браков где-то 8 разводов. И эти люди веруют, слава Богу. К сожалению, даже случаются разводы в христианской среде. Итак, первое слово мы читаем в стихе 8. Павел говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Как оставаться? Значит, не создавать новую семью. Важно заметить здесь, друзья мои, что апостол Павел не приказывает верующим совсем отказаться от семьи, отказаться от брака. Он не признавал ложную аскезу, которую исповедовали некоторые члены Коринфской церкви, считая, что брак – это нечто недуховное, и более духовный путь – это безбрачие. Но Павел противостоял тлетворному влиянию окружающей культуры законными, библейскими инструментами, а не так, как, например, тот же древний отец церкви Ориген, который кастрировал себя для того, чтобы победить сексуальные искушения. Павел поступает по-другому. Он смотрит вперед, он видит грядущее Царство Божие, которое уже рядом со всем. Павел смотрит вверх, он видит Господа прославленного, Христа превознесенного. Он смотрит на красоту Евангелия, на чудо миссии проповеди Христа. И это то, что охватывает его сердце, то, что захватывает его душу. Именно любовь Христова влечет его оставаться безбрачным. Павел не находится под давлением плоти, он не находится под давлением окружающей культуры, по крайней мере, она не деформировала его точно, но он влеком любовью Христовой и жаждой прославить его. Поэтому смело и говорит: хорошо им оставаться, как я. Это счастливая, благословенная жизнь. Он не был каким-то ущербным, он не жил в неудовлетворенности, он жил благословенным человеком. Но у нас есть вопрос здесь. А кому обращается Павел, говоря о безбрачных людях? Кто эти люди в стихе 8? На первый взгляд может показаться, что здесь просто пара, безбрачные и вдовы, то есть вдовцы и вдовы, мужчины и женщины. Но это не обязательное прочтение этого древнегреческого слова «агамос». Ведь эту фразу можно даже прочитать, или прочитать безбрачным, включая и вдов. Само это слово «безбрачные» употребляется 4 раза в Новом Завете и 4 раза только в этой главе. Поэтому для того, чтобы понять значение и смысл этого слова, нам нужно смотреть на эту главу, на весь контекст этой главы. Тогда мы сможем лучше разуметь, какой смысл вкладывает здесь апостол Павел. Буквально это слово переводится как «неженатый», «холостой», «безбрачный». Итак, 4 раза употребляется это слово. Сначала в 8 стихе «безбрачным и вдовам», то есть, значит, безбрачные – это точно не вдовы. Во-вторых, 32 стих, «неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу», то есть человек точно не женат. Стих 34, и у нас он не совсем точен в синодальном переводе, поэтому я прочитаю в переводе Кассиана. «И женщина незамужняя и дева заботится о Господнем, чтобы быть святой телом и духом». Также, кстати, подобно звучит и новый русский перевод. «Незамужняя женщина или девушка думает о делах Господних». Это говорит о том, что есть различие между безбрачную и девицей. Ну и, наконец, здесь, еще в нашем отрывке, стихи 10 и 11. «Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную». Получается, что это слово, слово «безбрачный», говорит о тех, кто раньше был в браке, но не является вдовами, кто сейчас не в браке, но не девица. Поэтому можем уверенно сделать вывод, что безбрачный человек – это также и разведенный человек. Поэтому Павел обращается в этих стихах к людям, которые были разведены до того, как пришли ко Христу. Это люди хотели знать, имеют ли они право жениться. И это вполне соглашается с тогдашней культурой. Уровень разводов был невероятно высок в Римской империи. Рассказывает о мужчинах и женщинах, которые ставили настоящие рекорды, разводясь по 20-30 раз за свою жизнь. Кстати, к сожалению, мы не так далеко ушли от Древнего Рима. И вот немало этих людей уверовало. Как им поступать? Что им делать? Римская культура не поощряла, никак не поощряла безбрачие. Холостяки были обложены высоким налогом. Для того, чтобы они чувствовали более ярко эту остроту, им даже запрещали посещать зрелища. Даже вдовы в возрасте до 50 лет должны были создать семью в течение года. Там в зависимости от разных периодов Римской империи, обычно до года, также должны были поступить и разведенные женщины. Кстати, у них срок даже был чуть меньше. И тут Павел говорит, что им лучше оставаться безбрачными. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им остаться, как я. И они готовы прислушаться к апостолу. Но не все получили благодать от Господа для одиночества, как он пишет в 7 стихе. Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Как поступать таким людям? Давление общества, законы, наставления Павла. И еще тут естественные сексуальные искушения или желания. Мы читаем стих 9. Причина для повторного брака. Потом Павел, сказав о себе, о том, что Бог дал ему благодать, о его решении, о его выборе, Павел быстро возвращается к реальности человеческой природы и сексуальных искушений. Поэтому он говорит, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. И поясняет, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Нет никаких сомнений в том, что он говорит здесь прежде всего о сексуальной потребности, которая реализуется, смягчается и охлаждается в интимности брачного союза. Иначе она выйдет из-под контроля и принесет вред всем. Зачем гореть в огне страсти и не идти законным путем преодоления этого? Мы с вами говорили в прошлый раз, что сексуальное искушение весьма опасно, может захватить человека, разрушить его, жизнь, если он не будет действовать верно и поступать правильно. Более того, очевидно, что многие в Коринфе оказались порабощены беспорядочными половыми связями. И это была одна из причин, почему многие из них не приняли Евангелие. Некоторые порочили Евангелие. Поэтому Павел не случайно подчеркивает это в предыдущей главе, говоря, «Ни блудники, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники Царство Божие не наследуют». Это стих 9 и 10. Надо сказать даже больше. Люди, которые прежде имели интимные отношения, обычно более открыты для сексуальных искушений, чем люди, которые по милости Божией сохранили свою сексуальную чистоту. Поэтому уверовавшим разведенным, которые не получили от Бога благодать, оставаться безбрачными было опасно и сложно находиться в их несемейном состоянии. Поэтому апостол говорит им, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И здесь есть несколько важных аспектов. Да, у нас с вами сегодня проповедь, не семейный семинар, поэтому я не буду рассказывать все детали. Можно после собрания подойти поговорить. Но некоторые аспекты стоит отметить, которые находятся в рамках этой главы. Во-первых, брак является единственным законным путем для реализации наших естественных сексуальных потребностей. Единственным законным путем. Другого пути нету. Не смотрите на всякие рода магазины и бутики, интим, шопы и прочее. Существует единственный законный путь, который предлагает Бог. Во-вторых, брак не является инструментом победы над нашими сексуальными искушениями, а лишь помощью. Это только помощь. Инструмент – это покорная вера, во Христа и Его благодать. В-третьих, семья ни в коем случае не должна стать препятствием для служения Богу или оправданием моего неслужения. Когда я только поженился, то некоторые мои друзья сказали: «Теперь у тебя есть классный способ ничего не делать в церкви». В каком смысле? Они говорят: «Ну ты, когда надо кого-нибудь там приглашать тебе куда-то, ты скажи: ну я не могу, жена болеет». Ну кто пойдет против жены? Знаете, это классный аргумент. А когда еще дети добавились, то можно сказать: детьми занят. Несомненно, у семейного человека есть много дополнительных обязанностей, которых нет у семейного человека. Но семья не должна быть оправданием моего неслужения моим братьям и сестрам. Бог задумал семью нашу для своей славы, не для нашего комфорта или удобства. Поэтому семья, которая пренебрегает служением Богу, не только показывает, что у нее есть очевидные проблемы с пониманием Евангелия, что она не понимает сути христианского призвания и не понимает причины появления христианской семьи, предназначения христианской семьи, но и показывает также, что ее любовь ко Христу очень слаба. Скажу даже больше, она лишает себя многочисленных Божьих благословений. Нет-нет, я не говорю о том, что если будешь служить, то Бог тебя должен благословить. Это будет закон, это не Евангелие. Но говорю о том, что многие благословения ты точно не обретешь, потому что они обретаются только в служении Господу. Создание семьи, четвертых, не является обязательной заповедью. Апостол Павел это подчеркивает. Не является обязательной заповедью для каждого христианина. Более того, для кого-то семья может затмить вообще его призвание как христианина. Его призвание как христианина служить Христу. Затмить перед ним Евангелие, которое идет на второй план. Поэтому не следует думать, что создание семьи является обязательным путем для всякого, кто оказался безбрачным. Будь то по причине смерти своего супруга или супруги, или по причине развода. Бог дарует благодать тем, которые хотят быть покорными Богу в их теперешнем статусе. В-пятых, плохо, если желание создать семью становится идолом. Такой человек вообще опасен для создания семьи, потому что он этого идола притащит в свой дом, и там будет очень много конфликтов и проблем внутренних и внешних. Лучше от него избавиться пораньше. Братья, особенно к вам, которые видят, что не получили благодать от Господа быть или оставаться безбрачными, надо стремиться поскорее создать все необходимые условия для создания семьи. А это значит достигать духовной, материальной и личностной зрелости. И седьмых, кто-то скажет: «Пастор, а у меня нет проблем в интимной сфере, и я могу себя контролировать, как здесь Павел говорит, если могут воздержаться, а я могу воздержаться, но я переживаю за свое будущее. Я не хочу остаться одна или один там со своим котиком или собачкой или друзьями. Мне хочется своих детей, мне хочется о ком-то заботиться, мне хочется хорошей семьи». Ну что, дорогие, очень хочу ответить на эти вопросы, но в проповеди не сегодня, потому что наш текст об этом не говорит прямо. Подождите еще немного. Глава еще не закончилась. Только 11 стих. Но если вы не можете ждать, то после собрания подходите. Начнем беседу. Поговорив о том, как действовать несемейным людям, Павел обращается теперь к семейным людям. Это стих 10-11. И он сразу же добавляет, что он цитирует повеление Господа. И он это добавляет не потому, что его слова не авторитетны или не богодухновенны, просто он ссылается на то, что уже было сказано, уже этот вопрос был освящен. Он в сущности просто напоминает слова Господа Иисуса о браке, как о союзе на всю жизнь. И он обращается к учению нашего Спасителя, дополняя его пасторским наставлением касательно текущей ситуации в Коринфе. Так он говорит: А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Что же там такое происходило в Коринфе, что Павел вынужден был напомнить эти слова Господа Иисуса? Судя по этим словам и более широкому контексту главы, особенно то, что мы читали с вами в первых стихах, семьи распадались не только в мире, но даже и в христианской церкви. Почему мы можем уверенно говорить, что Павел здесь обращается к верующим? Ну, потому что в стихе 12, мы будем об этом уже в следующий раз говорить, он описывает ситуацию, когда одна из сторон в браке неверующая. Кроме того, он здесь дает указание, что в своих посланиях он делает только в отношении верующих. Ни разу он не пишет в отношении неверующих людей. Итак, христианские семьи могли распадаться по нескольким причинам, судя по этой главе. Их намного больше в реальности, но здесь в этой главе мы можем, по крайней мере, заметить три элемента того, почему распадались христианские семьи там, в Коринфской церкви. Во-первых, это ложный аскетизм. Люди говорили, зачем нужен брак? Это потыкание своей плоти. Это не духовный путь. Есть более духовный путь, это безбрачие. Брачные отношения вообще не нужны. Да и Господь скоро придет. И поэтому некоторые верующие расходились, оставляли друг друга. Во-вторых, это внутренние семейные конфликты. Порочная практика окружающего общества только поощряла поспешность разводов. Зачем искать непростые пути построения взаимоотношений, разрешения конфликтных ситуаций и напряженностей, когда есть простой и легкий путь – расстаться, развестись. Ну и, конечно, третьих – это дилемма семейных обязательств и служения Господу. Для многих людей это два разных полюса – служить Богу и заботиться о семье. У Бога это одна система, но у нас в головах – когда мы мыслим просто черно-белыми красками, мы часто видим это как два разных полюса, конфликтующих друг с другом. Зачем эту дилемму иметь? Зачем это иметь напряженность? Зачем, потом Павел скажет, и, может быть, кто-то использовал даже его слова, иметь эту раздвоенность в душе, служение Богу и служение семье. Но Павел дает прекрасный ответ, где нету этой раздвоенности. Потерпите еще чуть-чуть. Он показывает ответ, как надо поступать. После 20 стихов. Поэтому люди думали, зря я женился, зря я вышла замуж. Наверное, это ошибка. Мы могли бы быть более эффективными для Господа. Мы не были бы обременены этими семейными обязательствами и обязанностями. И поэтому некоторые тоже расставались. Поэтому Павел напоминает важные, весьма актуальные слова нашего Господа Иисуса о браке. Какие слова? Например, из Евангелия от Марка. Мы читаем Евангелие от Марка, глава 10, со стиха 6. Марк, 10 глава. Раскрывайте тексты, друзья. Марк, 10 глава, стиха 6 и дальше. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Господь Иисус указывает здесь на изначальный Божий замысел о семье, который не изменился. Павел ссылается на него. Верующие люди призваны являть красоту Божьего замысла в этом мире, показывая, что может быть, когда люди покоряются Богу. Но в этот мир грех пришел. И вот здесь нам помогает Евангелие. Мы нашими правильными отношениями в семье показываем не только красоту Божьего замысла, но и силу Евангелия, которая позволяет нам, несмотря на наши греховности, несовершенства, ошибки, даже пороки, исцеляться, созидать дом, семью, даже несмотря на развращенность нашего окружающего общества. Какая бы ни была причина для развода в христианской среде, а судя по контексту, даже могли быть духовные причины, Павел говорит прямо и категорично: жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены своей. Друг мой, ты слышишь? Апостол Павел говорит прямо, категорично и ясно. Не разводиться и не оставлять. То есть развод для верующих людей абсолютно запрещенно невозможен. Ради полноты картины, конечно, добавить надо, кроме вины прелюбодеяния, как пишет евангелист Матфей дважды, о чем говорит сам Господь. Потому что если бы мы были в ветхозаветные времена, прелюбодеи побили бы камнями. Развод, друзья мои, не одобряется Богом прежде, и он не будет одобрен Богом никогда. Уже то, что Бог сотворил мужчину и женщину по образу своему, само это открывает нам нечто принципиальное и важное о браке. Мужчина и женщина приносят в свои отношения нечто важное от Бога. Образ Божий отражается, преломляется сообразом в мужчине, сообразом в женщине. И вместе они отражают красоту его образа. И в их совместном поклонении Христу все богатство красок является этому миру. Христианская семья, живущая по Евангелию, самый лучший инструмент благовестия в этом мире. Особенно в таком мире, в котором процветает развод и разрушение семьи. Все, что искажает образ Божий, это признак непочтения Богу. Развод – такое явление. И это также разрушает человеческие взаимоотношения. Жестоко и ужасно. Не страшно, братья мои и сестры, узнавать через моих детей о том, что так много детей у них в классе живут в неполных семьях. Так прискорбно встречаться с мужчинами и женщинами, которые разочаровались в том, что вообще брак возможен. Так много встречать печально поломанных, искаженных судеб людей неверностью, предательством неправильных отношений. Верующие люди призваны явить этому миру, что это не просто возможно, но только так и должно быть. И это не просто только так должно быть, но это то, что приносит благословение. И апостол Павел дает применение этого повеления Господа Христа. Стих 11. У христианских пар есть только две возможности. Если они по каким-либо причинам оказались разделены друг с другом, у них только есть две прекрасных возможности. Примириться или оставаться безбрачными. В глазах Бога их союз не был расторгнут. Примириться или оставаться безбрачными. Тут, конечно, возникает такой маленький вопрос, их много вопросов дополнительных, но а почему тут сказано «жене не разводиться с мужем»? Ведь часто инициаторами разводов были мужчины. Ну, просто потому, что Павел обращается к людям, живущим в древней греческой культуре, где греки и римляне позволяли жене подавать на развод, и женщина обычно выходила быстро замуж вновь. Поэтому удивительно, что Марк, когда писал в Рим свое Евангелие, цитирует Иисуса касательно развода, обращается к мужьям и к женам. И почему он ничего не пишет про любодеяние? Это интересный вопрос, и мы о нем тоже будем обсуждать. Но одна из причин, потому что для римлян прелюбодеяние точно разрушало брак, вне всяких вопросов. Римское законодательство было весьма суровым по отношению к тем, которые прелюбодействовали. Более того, римские законы поощряли повторные браки, поскольку холостые и незамужние серьезно ограничивались в правах. Многие люди для того, чтобы избежать наказания за прелюбодеяние, разводились поэтому и создавали новую семью с тем, которым хотели прелюбодействовать. Это удивительно, римляне относились достаточно толерантно ко многим сексуальным отклонениям, но весьма нетерпимо к прелюбодеяниям. Это каралось весьма жестоким образом. Например, если муж застукивал или находил любовника своей жены, то по римскому законодательству он мог делать с ним все, что захочет. Очень часто просто такому человеку отрезали нос и уши. Но еще хуже приходилось женщине. Ее заживо закапывали в землю. Поэтому неудивительно, что они разводились, выходили замуж. Кто хотел бы быть закапанный в землю? Со временем эти законы были немного смягчены, но наказание осталось весьма суровым за прелюбодеяние. Прелюбодей приговаривался к пожизненному изгнанию, конфискации половины имущества. Женщина же, прелюбодейка, приговаривалась также к пожизненному изгнанию, потери половины ее приданного, треть ее состояния, и она должна была жить с этим мужчиной, но не в качестве его жены, а в качестве наложницы. Измена жены всегда давала право мужа на развод, и он, конечно, им пользовался. Причем нередко муж обязан был развестись при наличии прелюбодеяния, иначе он мог попасть под государственные санкции и наказания. Мы поговорим чуть больше, наверное, в следующий раз, о библейских основаниях для законного повторного брака. Но сейчас предложение Павла, оно совершенно не соответствует тому, что было в тогдашней культуре. Он призывает верующих либо мириться друг с другом, либо оставаться безбрачными и платить цену за это. Павел наставляет здесь верующих не искать новых отношений, не искать идеального брачного партнера, не разрывать свои брачные узы, не отказываться от них, не пренебрегать ими, но идти путем примирения, созидания своего брака во славу Божию. И это вопрос был их веры. Веры в Евангелие, вопрос проповеди Евангелия в этом мире. Кстати, мне хочется в конце провести самые распространенные возражения против библейской ясности касательно брака. Некоторые люди говорят: я не на той женился, я не за того вышла замуж, или как даже более сурово, это все было не по воле Божией. Есть такая хитрая псевдодуховная отмазка. Вся проблема в том, друзья мои, что в каком-то смысле мы все не те, мы все неподходящие. Ведь каждый из нас грешный, каждый из нас несовершенен, каждый из нас обладает достаточным количеством недостатков. И если есть кто-то здесь совершенно есть, то дайте знать, хотел бы с вами познакомиться. Если был совершенный человек на земле, он точно был, так это был один только Господь Иисус Христос. Поэтому идеального брачного партнера просто не найти, потому что ты сам не идеален. Поэтому наша задача не найти идеального супруга или супругу, но самим стать подходящими для своей супруги или своего супруга, воплощая Евангелие в своей жизни, ища благодати Христовой для построения здоровых взаимоотношений. Семья не может сделать нас счастливой. Брак не предназначен для нашего счастья. Счастье дает только Господь и познание Его. Брак же помогает нам расти в нашем освящении и служении нашему ближнему, прежде всего мужу или жене и нашим детям. Второе возражение. Намного лучше вести христианскую жизнь без семейных обязательств. Я лучше оставлю свою жену или мужа и посвящу себя служению. В нашей русской культуре уйду в монастырь. Очень классная такая картина. Бог влечет меня. Прости, дорогая. Бог поможет, и пошел в монастырь. Я встречал таких мужчин. Некоторые женщины. Им чуть сложнее, они потому что более привязаны к детям. Это их сдерживает. В действительности есть своя справедливость. И Павел об этом потом скажет чуть дальше. Более ясно. О том, что человек несемейный обладает большими преимуществами, особенно в плане времени и многих других аспектов, чтобы служить Христу. Это правда. Но если ты имеешь дар безбрачия, если же ты семейный человек, то твой путь жизни и служение для Бога обязательно включает твою семью. Скажу даже больше. Оставление своей семьи ради служения Богу говорит о том, что человек не вполне понимает Божий замысел о себе, о семье. Он не послушен Божьему Слову. Павел довольно ясно говорит, не оставлять, не разводиться. И в конечном итоге человек пытается уйти от ответственности, прикрываясь Богом, ища, по сути, легких путей. Нет у меня времени рассказывать иллюстрацию даже из своей собственной жизни потом как-нибудь. Третья причина. Человек говорит, вы не представляете, пастор, какая она ужасная женщина. Или какой он ужасный муж, мужчина. Друг мой, но Писание говорит, люби ближнего своего. Но она хуже, чем ближний, она настоящий враг. Иисус и об этом сказал, люби врага своего. Понимаете, у нас нет библейского основания, чтобы расстаться со своим супругом или супругой, какая бы ужасная или ужасным он не был. Только непрекращающееся прелюбодеяние разрушает брачный союз, который не является безусловным заветом. Он условный завет, как отмечает Господь Иисус об этом в Евангелиях. Только тогда может открыться потенциальная возможность для невиновной стороны создать новый брак. Но в сущности у нас есть вся благодать и все наставление для того, чтобы оставаться в наших семейных отношениях, несмотря на трудности, которые можем терпеть со стороны нашего самого, казалось бы, близкого человека. В такие моменты Бог дает свою благодать. Четвертый момент. Но я не могу простить. Честно говоря, никто из нас по-настоящему простить не может. Мы порой не можем простить более мелкие вещи, не говоря уже о серьезных. Нам всем нужна Божья помощь, чтобы простить. Но нам всем также следует помнить, что Господь Иисус оставался верен по отношению к нам. Даже когда мы отворачивались от Него, даже когда мы предавали Его, не раз предавали, Он оставался верен нам. Он миловал нас, Он помогал нам. Не стоит ли и нам поискать у Него силы для того, чтобы поступить по Его примеру и простить? Апостол Павел дает такое наставление в послании к Ефесянам в конце 4 главы, стих 32. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Или простил вас. Друг мой, если Бог тебя, такого бунтаря, негодного, повстанца, гадкого грешника простил, не стоит ли тебе простить и своего ближнего? Поэтому, если вы временно казались разделены, то восстанавливайтесь и укрепляйтесь духовно, и ищите пути примирения. Пятая причина. У меня не получается никак изменить моего мужа или изменить мою жену. Поэтому я хочу оставить этот брак. Мне не нужен новый брак. Я просто хочу уйти из этого брака. Большинство людей в браке пытались поменять друг друга. Я не хочу спросить, там, поднимите руки, кто пытался поменять друг друга, но я знаю, что практически все это делали. Тот и колпачок не так зубной пастой закрутил, тот и не там сел, то кружку не так помыл. Это мелкие детали. То платочек не погладила, или там не повесил, можно сказать, не положил носки в место, где стирают их. Там много попыток изменить, но это мелкие вещи, более глобальные вещи. Большинство людей в браке пытались поменять друг друга. Некоторые, слава Богу, достаточно быстро осознали, это невозможно. Некоторые, возможно, все еще сидят и думают, у меня получится. Нет, друг, не получится, будь уверен, 100% не получится. Ну, во-первых, мы разные. Мы разные, мужчины и женщины отличаются друг от друга. Мы, в принципе, разные. И самое забавное, мы такими останемся до самой смерти. Что бы ты там с тобой ни творил, ты останешься мужчиной, останешься женщиной, твоя ДНК, генетика твоя останется такая. Во-вторых, у тебя нету силы поменять тебя самого. Себя самого нет силы поменять. А ты хочешь поменять еще другого человека. Только Бог может изменить меня. Кроме того, когда мы пытаемся поменять другого человека, то мы пытаемся поменять его в соответствии со своим собственным представлением, чтобы мне было удобно, мне было хорошо, мне было приятно. По сути, мои попытки повлиять на другого, они связаны с моим эгоизмом, а не с заботой об этом человеке чаще всего. Поэтому вместо того, чтобы он или она становились такими, как задумал Бог, я пытаюсь их сделать такими, как хочется мне. В этом следует покаяться. И кто еще не покаялся, сегодня покается. В том, что я хочу по образу и подобию своему ваять другого человека. И необходимо научиться уповать на Бога, то, что Он будет менять другого. Он будет делать то, чего я не могу, и так, как Ему угодно, не как мне хочется. Он будет менять человека. А я буду молиться за нее или за него. И попрошу ее или его молиться за меня. И тогда начнутся реальные, и я скажу даже больше, быстрые перемены. Вообще мужчины по своей природе, они такие, знаете, ремонтники. Им нравится вот все ремонтировать. И когда они женятся, то они смотрят, о, у жены там протечка, проблемка, здесь у нее поломка, надо бы ее подремонтировать. И они начинают подкручивать. Как-то вот ее так вот, знаете, рихтовать. Потому что она как будто поломана в их голове. Знаете, а вот они не поломаны, знаете, а у них все как бы окей. Но, друзья мои, только один Бог нас может отремонтировать. Ты сам себя даже не можешь отремонтировать. Пастор тебя не может отремонтировать. Бог может помочь. Также нам нужно следовать, также нам следует помнить, что любовь в браке – это безусловная любовь. Безусловная любовь. Принимать другого таким или такой, какая она есть. И это очень важно для построения доверия и открытости в браке. Если я принимаю другого на условиях, то это уже не любовь. Это не любовь. Но потому что так Иисус сделал со мной. Когда Он принял меня, я был несовершенен, и я остаюсь несовершенным. Если бы он сказал бы мне, ну вот давай, как бы, Евгений Юрьевич, вот, значит, 10 раз молишься в день, читаешь 25 глав, значит, кормишь голодных и так далее, вот тогда я тебя приму. Тогда мы будем иметь разговор с тобой, потом я дам тебе еще 25 новых условий. Ну, конечно, нет, у меня есть 10 заповедей, которые Господь исполнил за меня и дал мне благодать, чтобы я сейчас мог их исполнять. Но и все равно я несовершенен даже сейчас. Он принял меня, несмотря на то, каким я был. Бог принял меня, потому что Христос дал мне свою праведность. Он прожил совершенно за меня, чтобы я мог быть принятым Богом. Не за свои дела, а за Его поступок на Голгофе. Он прожил и умер за меня, чтобы я жил. И это важное начало моих отношений. Я принимаю тебя, дорогая, я принимаю тебя, дорогой, какой ты есть. Но, потому что Бог принял меня, положил фундамент нашим доверительным отношениям, Он теперь начинает меня преображать в образ своего Сына возлюбленного. Так и я сейчас, войдя в брак, в отношениях, я хочу, чтобы ты знала, я принимаю тебя, какая ты есть, но я хочу, чтобы ты стала, какая Иисус. Не как мне хочется, а как Бог задумал. И то, что я буду делать, я создам все условия для того, чтобы ты могла меняться. Не я тебя буду с помощью гаечного ключа менять. Не я тебя буду менять, муж, с помощью сковородки. а Бог будет тебя преображать. А я создам все условия для этого, чтобы ты мог испытывать Божию трансформирующую благодать в нашей семье. Я буду любить тебя жертвенно, я буду служить тебе, я буду показывать пример, я буду уповать на Бога, я буду молиться за тебя, зная, что только Он один может изменить тебя и меня. Брак создан Богом для того, чтобы мы стали святыми, а не счастливыми. Но по причине роста нашей личной святости мы становимся счастливыми людьми. И это интересный парадокс. Поэтому трудности в браке и сам процесс их преодоления евангельским путем несет славу Богу и благословение нам. Потому что мы растем в личной святости. Мы идем путем освящения, а значит, становимся более счастливыми людьми. Время наше вышло уже, поэтому в следующий раз мы с вами будем говорить о браках, где одна из сторон является неверующим человеком.